Глава 85. Увлекая за собой остальных, Грейлин двинулся вперед по черному стеклу. Вблизи, не идеально гладкому, а покрытому рябью, словно это и в самом деле была вода, омывающая темную гору. В тени этой горы стекло приобрело более темный, еще более угрожающий оттенок. Фигуры с мертвыми глазами придавали этой картине еще более фантасмагорический вид. Люди и звери неподвижно застыли на темной глади среди повозок и саней из камня или потускневшей меди, потерянные и сломленные.
«Похоже, они перевозили руду», — заметил Крайш, «наверное, добытую на утесах Самскрак на востоке».
«И кристаллы», — Джейс кивнул в сторону саней, нагруженных стволами и ветками, «собранные в том лесу из драгоценных камней».
Райф указал на два столба дыма, поднимающиеся из-за изломанной вершины горы.
«Кто-то определенно занимается там переработкой всего этого добра. Это напоминает мне мою родную наковальню с ее сотнями дымящих труб».
Он глубоко втянул ноздрями воздух.
«Да и воняет тут так же».
Грейлин уже стал понемногу привыкать к воне горящего серного камня, дыханию этого мерзкого дракона. Теперь, когда они подошли ближе, у него защипало в глазах, а на языке появился кислый привкус. Но теперь он мог уловить и горьковатый металлический привкус в воздухе, хотя исходил тот не из этих двух столбов дыма, а вроде как вырывался из огромного грота, который открылся перед ними. Кальдер мягко ступал сбоку от него, угрожающе скалясь и время от времени издавая глухое рычание. Варгар внимательно следил за темными фигурами, застывшими на стекле, настороженно поворачивая уши в разные стороны. За ними следовали Дал и Никс, которых охраняла Викас. Женщина-гора вновь облачилась во все свои кожаные доспехи и несла на спине огромный палаш, но сохранила головной платок, который Арен подарил ей во время перехода из леса Эргёш в деревню. Это была вроде как единственная уступка обычаям этой земли, которую она была готова себе позволить. Шия тоже держалась поближе к Никс и Далу, готовая в случае чего использовать свою бронзу, чтобы защитить их. А Дарант отправил им вслед еще дюжину людей, которые прикрывали их с тыла. С оставшегося позади огненного дракона доносились крики и стук молотков. Капитаны, оставшиеся матросы, поспешно ремонтировали корабль, как его разбитый корпус, так и поврежденные горелки. После того, что произошло во время предыдущей активации Турубьи, все понимали, что может потребоваться поспешный отлет. Вокруг летучего пузыря огненного дракона кружила троица Раашке, готовых защитить корабль от нападения с воздуха, причем не только от уцелевших тавинов. Высоко в небе пронеслись темные крылья, забрызгав черное стекло остро пахнущим пометом. Рычание Кальдера стало громче. «Это уже 18-й, по моим подсчетам», — объявил Дал, прикрыв глаза рукой и следя за удаляющимся Манкраем. Над отвесными склонами горы кружили еще несколько летучих зверей. Некоторые пристроились на скалах, расправив крылья, чтобы охладиться. После того, как были замечены первые три призрака, появились и другие.
«Я отправила вдвое больше», — мрачно заметила Никс. «Весь остаток сверхсмерча».
«Должно быть, они наткнулись там на тавинов», — отозвался Крайш. «Будем надеяться, что они окончательно избавили гору от их присутствия». Грейлин заметил, каким затравленным взглядом, с каким несчастным выражением лица Никс смотрит на сократившуюся в численности стаю.
«Это ведь она наслала на Манкрай в безумие, и это было все, что от них осталось».
Джейс продемонстрировал свою обычную способность читать мысли Никс.
«Такая их численность вполне позволяет колонии восстановиться. Наверняка еще сотни Манкраев по-прежнему сидят в своих гнездах среди скал. Совсем молодые, беременные самки или те, кто просто не внял призыву, они опять размножатся, только теперь свободны от той порчи, что оскверняла их».
«По крайней мере, таков был последний дар их короля», — с надеждой пробормотала Никс.
Когда она двинулась дальше, спина у нее заметно выпрямилась. Грейлин кивнул Джейсу, ценя такую поддержку даже больше, чем огромную гулдгульскую секиру, которую тот нес в руке. Дальше они двигались в молчании. Тяжесть всего этого стекла подавляла любое стремление заговорить. Грейлин уставился на громоздящуюся впереди гору, которая, по мере их продвижения, становилась все выше и выше. Огромные участки отвесных склонов давным-давно откололись, образуя внизу запутанный лабиринт из острых, как бритва, скал.
Прямо впереди гору взрезал высокий пролом, которому вела разбитая колея, оставленная в стеклянном крошеве полозьями саней и хрустальными подошвами защитной обуви, тяжело нагруженных пердё.
У самого входа Грейлин взмахом руки велел всем остановиться и вытащил свой меч. Подождал, пока люди Даррента присоединятся к остальным. «Держитесь плотнее друг к другу, отсюда нас поведет Шия. Если внутри есть какие-то уцелевшие тавины, у нее больше шансов справиться с ними».
Как только все вокруг подтвердительно кивнули, они двинулись дальше. Грейлин чуть отстал и пошел рядом с Никс, сжимая свой меч. Металлический привкус в воздухе усилился, наряду с более резкими алхимическими запахами, очень похожими на тот, что испускали установленные на корабле охладители. В некоторых местах вонь была еще острее из-за помета, оставленного ворвавшимися сюда манкраями. Над головами у них острыми темными сосульками нависало застывшее стекло. Войдя в расщелину, они зажгли фонари, которые несли Крайши несколько людей Даррента. Свет их причудливо отражался от стеклянных стен, придавая этому проходу еще более жутковатый вид.
«Похоже, эта трещина идет под уклон», — заметил Джейс, уводя нас все глубже под гору.
Грейлин нахмурился, неуверенный, так ли это на самом деле. Причудливое преломление света и хруст стеклянной крошки под ногами мешали ему сориентироваться. И не только ему.
Вскоре они добрались до бездыханного манкрая, всего изломанного. Однако пострадал тот не от нападения тавина.
Похоже, что зверь просто сбился с направления и задел острый стеклянный сталактит, который оставил глубокую борозду у него на спине. От этого места к лежащей на полу расщелины туши вела кровавая дорожка, заканчивающаяся большой лужей крови. Как видно, даже смертельно раненый зверь продолжал ползти, пытаясь выполнить задачу, возложенную на него обуздывающим напевом. Никс обошла его на порядочном расстоянии, опять опустив плечи. Проходя мимо, Грейлин заметил, что кровь медленно стекает вниз. Джейс был прав. Туннель уходил все глубже под гору. Когда они двинулись дальше, Райф склонил голову на бок.
«Слышишь? Я тоже это чувствую», — добавил Джейс. «Какой-то едва уловимый рокот».
Крайш коснулся стены.
«Это напоминает мне флюст Тазгона, приглушенный гул какого-то адского двигателя».
Грейлин не позволил им останавливаться.
«Похоже, мы приближаемся к его источнику».
Наконец, после еще одного довольно длинного отрезка пути, впереди показалось тусклое свечение. Оно становилось все ярче, а рокот все громче. Грейлин громким шепотом приказал погасить фонари. Все замедлили шаг, продвигаясь уже чуть ли не на цыпочках. На крутом повороте туннеля рыцарь остановил их, подняв руку. Судя по всему, источник света находился непосредственно за ним. Земля уже дрожала с такой силой, что он непроизвольно сжал зубы. Оглянувшись в полутьму на своих спутников, Грейлин увидел, что при малейшем движении по одежде у них проскакивают искры. Волоски у него на руке встали дыбом и, не думая опускаться, Никс подняла ладонь.
«Воздух тут так и наполнен энергией!»
Грейлин шагнул к остальным.
«Мыши, идем на разведку, остальные ждут нашей команды».
Никс поджала губы, вроде собираясь возразить, но на сей раз он остановил ее, одним только непреклонным взглядом. Наконец она кивнула. Грейлин вместе с Шией направились к повороту, сразу за которым туннель резко обрывался. Из проема перед ними веяло энергия, от которой шевелились волосы на голове. Они словно входили в грозовую тучу, воздух пах грозовыми разрядами. Грейлин осторожно продвигался вперед, не отставая от Шии. Достигнув конца туннеля, оба изумленно воззрились на огромное куполообразное помещение, открывшееся впереди. Оно было достаточно большим, чтобы вместить в себя все 9 ярусов тайны холма. Пространство впереди казалось одновременно и чем-то знакомым, и совершенно чужим. И все же Грейлин понял, что видит перед собой. Сердце дракона. Они с Шией вышли на выступающую из стены площадку, возвышающуюся над полом примерно на четверть высоты купола. С обеих ее сторон к полу сбегали наклонные пандусы. Грейлин обвел взглядом пространство под куполом. Как и на месте расположения трубьев в студенных пустошах, сплошная, без единого шва медь внутренних стен была покрыта густой путаницей хрустальных трубок, каких-то стальных конструкций и огромных резервуаров с прозрачными окошками, за которыми пузырились золотистые зелья. Все это мягко светилось, а время от времени кое-где по ним пробегали более яркие потоки энергии, похожие на укрощенные молнии.
Его внимание привлекло какое-то движение. Из сияния наверху выплыла пара темных крыльев, медленно кружа под огромным куполом. Это был одинокий Манкрай, последний разведчик, оставшийся на своем посту. Опустив взгляд, Грейлин узрел с полдюжины тавинов, валяющихся на полу. Два из них все еще дымились, в темных полостях их тел с треском проскакивали искры.
«Горстка последних защитников», — заметил он.
«Возможно, есть и еще», — Шия кивнула на семь туннелей, ответвляющихся от пола купола. «Будем надеяться, что призраки разобрались и с ними тоже».
«Видимо, Манкрая застали их врасплох. Сомневаюсь, что за бесчисленные тысячелетия сюда хоть раз проникали чужаки».
И все же Грейлин не спускал глаз с этих туннелей. На месте расположения Турубьи в студенных пустошах имелись точно такие же. Выступающие из их темных жерл гигантские кабели, в какой-то момент мягкой оболочки, высотой в 4 человеческих роста, громко гудящие, ныряли глубоко под медный пол купола. Хоть они и скрывались из виду, Грейлин знал, куда они ведут и для чего предназначены, как и Шия. Она указала на центр пола.
«Турубья, смотри!»
Грейлин поморщился.
«Что это с ней?» Тогда в пустошах на этом месте виднелась гигантская хрустальная сфера, подвешенная на арочных опорах над бездонным круглым колодцем, так что над полом возвышалась лишь верхняя ее половина. Хрустальная поверхность сферы была сплошь исчерчена перекрещивающимися полосами яркой меди, а медные прожилки поменьше образовывали между ними сложный замысловатый узор. И все же самым удивительным было то, что находилось внутри того огромного хрустального шара, где пульсировала и бурлила некая золотистая жидкость, словно отмечая тайное биение сердца Урта. А может, и в самом деле? Особенно учитывая предназначение Турубьи, которое заключалось в том, чтобы заставить мир вращаться вновь в паре со своим близнецом в студенных пустошах. Только теперь возникла непреодолимая проблема. Шия озвучила ее.
«Похоже, что это турубье основательно испорчено».